Тема нашего сегодняшнего вебинара – контейнеры Windows Server 2016. Меня зовут Александр Шповал, я работаю в российском Microsoft экспертом по стратегическим технологиям. Сейчас на ваших экранах мои основные контакты – Twitter, адрес электронной почты, ссылка на мой блог. Хотя в последнее время чаще я публикую что-то в нашем корпоративном блоге на Хабр. Приглашаю вас и туда. Еще раз, любые вопросы, которые у вас возникнут по сегодняшней теме, а я думаю, вопросов может накопиться достаточно много, пишите. На то, что не смогу ответить прямо во время нашего вебинара, отвечу в офлайне, что называется. Каковы цели? Какие цели, по крайней мере, для себя я ставлю на ближайший час с небольшим? Я хотел бы познакомить вас с технологией контейнеров Windows. Технология, которая появилась впервые в Windows Server 2016, Technical Preview 3. И именно познакомиться, а не там разобраться во всех деталях, прежде всего потому, что Technical Preview 3 действительно первый публично доступный предварительный релиз Windows Server 2016, где вы с технологией контейнеров Windows сможете познакомиться и немножко поэкспериментировать. Это означает, в частности, что много чего еще может поменяться до выхода финальной версии операционной системы Windows Server 2016. Некоторые вещи не работают в текущей реализации Technical Preview 3. И в частности, мы с вами разберем, что Windows будет поддерживать два класса контейнеров. Контейнер Windows, контейнер Hyper-V. Так вот, в Technical Preview 3 доступны только контейнеры Windows. Контейнеров Hyper-V пока нет в этой сборке. И, ну, скажем так, в ближайшее время мы планируем выпустить очередную сборку Windows сервера, где вы сможете уже и с этим типом контейнеров познакомиться. Поэтому наша задача немножко разобраться, что собой технология представляет, и понять, чем она принципиально отличается от других технологий виртуализации, с коими вы наверняка хорошо знакомы. В первую очередь я постараюсь дать, ну, такой большими мазками основные отличия технологии контейнеров от, в первую очередь, виртуальных машин, с которыми, наверное, все прекрасно знакомы, и во вторую очередь отличие от такой технологии, как, например, Application Virtualization, AppV. Ну и, естественно, мы в конце попробуем обсудить возможные сценарии применения контейнеров, что тоже может быть далеко не очевидно для многих из вас. И, возможно, также какие-то сценарии использования этих контейнеров будут появляться в будущем, когда с выходом Windows Server 2016 контейнер Windows начнут набирать обороты. Но так или иначе, какие-то текущие варианты применения мы с вами обсудим. Ну, а начну я с того, почему контейнеры появились в операционной системе Windows Server 2016. Ответ, с одной стороны, может показаться достаточно простым. Бизнес требует от IT-департаментов, IT-отделов постоянного повышения эффективности использования информационных технологий. А для того, чтобы эту эффективность достигнуть, необходимо применять какие-то инновации. Именно они являются драйверами этой самой эффективности, производительности и прочих других параметров. Эти инновации могут быть в аппаратном обеспечении. Новых процессорах, новых чипсетах, новых системах хранения данных. Эти инновации могут быть в программном обеспечении. И именно такой инновацией в свое время была технология виртуальных машин. И в течение последних 10 лет мы с вами наблюдаем, как виртуальные машины действительно приводят к существенному увеличению эффективности информационных технологий в компаниях. Потому что мы можем благодаря виртуальным машинам гораздо более плотно утилизировать физические ресурсы, потому что мы можем экономить на электроэнергии и много-много других потому что. Наконец, инновации могут быть в инфраструктуре. И вот как раз контейнеры, с моей точки зрения, это как раз пример, как определенные изменения в инфраструктуре, построение и использование контейнеров в частном случае, могут опять же повлиять на эффективность. При этом следует отметить, что контейнеры, несмотря на то, что я отношу их к неким инновационным технологиям, контейнеры известны на рынке достаточно давно. Они давно применяются, например, на платформе Linux. В том или ином виде их можно найти в Unix-системах. Но, как это нередко бывает, Технология существует давно, но вдруг появляется какой-то импульс, который дает толчок к бурному развитию или распространению, применению этой технологии. Вот таким импульсом для контейнеров, пожалуй, является стартап с названием Docker, который в свое время предложил два принципиальных момента, два принципиальных улучшения с точки зрения применения контейнерных технологий. Улучшение номер один. Докер попытались создать, сейчас у них это успешно получается, некий единый формат, в который нужно упаковывать приложение для того, чтобы в виде такого контейнера это приложение могло запускаться потенциально на любом хосте с любым дистрибутивом Linux. И, соответственно, у разработчика появляется возможность свое приложение в такой контейнер запаковать и запустить на тех машинах, где ему необходимо. Второй момент, существенный, который можно, наверное, отнести записать на счет докера, они предложили эффективные инструменты управления этими контейнерами. И благодаря этим инструментам мы можем создать репозиторий таких контейнеров. То есть, создав приложение, упаковав такой контейнер, мы складываем его в неком хранилище контейнеров, если хотите. Это хранилище доступно потребителям интернета. И, соответственно, разработчики, айтишники могут брать оттуда нужные контейнеры, готовые образы контейнеров, если правильно выражаться, на их основе создавать свои контейнеры, разворачивать свои инфраструктуры. И вот эта экосистема, созданная докером, получила за последние пару лет огромное развитие. Многие разработчики стали создавать контейнеры, используя технологии докеры, складывать в этот репозиторий, обмениваться таким образом созданным кодом и решать поставленные задачи. Таким образом, о контейнерах мы говорим сегодня, и контейнеры появились в Windows Server 2016 именно потому, что эта технология действительно может повысить эффективность IT. И эту эффективность можно рассматривать в разных проекциях. С точки зрения быстрого развертывания. Да, действительно, мы можем развернуть контейнер с нужным нам приложением существенно быстрее, чем запустить виртуальную машину. И уж тем более, чем такую виртуальную машину создать. Мы действительно можем при этом запустить такой контейнер потенциально на любой платформе, где присутствует нужная операционная система. Если мы говорим о Windows сервере, то на любом хосте, где будет Windows Server 2016 и выше. Если мы говорим о Linux, на любом хосте, где присутствует Linux. Ну или там определенный дистрибутив, если есть соответствующие ограничения. Поскольку контейнеры представляют собой новый уровень, вернее, не так, и еще один уровень изоляции, то мы можем с помощью этих контейнеров, опять же, более эффективно утилизировать существующие мощности. И поскольку контейнерная технология в определенном смысле более экономична, чем виртуальные машины, с точки зрения потребляемых ресурсов, дисковых ресурсов, в некоторых случаях там ресурсов процессора и памяти, плотность размещения таких контейнеров на одном физическом хосте, она, как правило, будет выше. За счет, опять же, того, что накладные расходы по созданию такого контейнера меньше, чем накладные расходы по созданию виртуальных машин, мы можем более эффективно использовать ресурсы, когда речь идет о большом количестве небольшого кода, ну или, скажем так, приложения, которые не столь требовательны к ресурсам. Понятно, что если вам нужно запустить 50 экземпляров Exchange сервера на одном физическом хосте, едва ли вы будете использовать контейнерные технологии. Но вот когда код сравнительно небольшой, и тратить под него целую виртуальную машину для того, чтобы обеспечить должный уровень изоляции, там, не хотелось бы, контейнеры приходят на помощь. В DevOps, когда разработчикам нужно быстро, создав новый код, опробовать его, протестировать его, при этом не создавать новую виртуальную машину, в которую нужная операционная система, нужный фреймворк, а взять просто эти готовые контейнеры и поверх них построить свой. Крайне эффективная технология. И много других потенциальных преломлений эффективности и применений контейнеров, которые могут быть. Но важно при этом отметить, что контейнеризацию, технологию контейнеров Windows в частности, не надо рассматривать как замену чему-то. Вовсе нет. Это просто еще один инструмент в вашем наборе разработки, если вы являетесь программистом, или в в вашем инструменте управления IT-инфраструктурой, если вы представитель IT, айтишник. Windows, если говорить об этой операционной системе, используются различные технологии изоляции, могут использоваться. Причем некоторые из них на протяжении достаточно длительного периода. Ну, например, процессы. Они появились, в общем-то, с появлением самой операционной системы. Действительно, когда запускается некий код, формируется процесс, для этого процесса выделяется некое адресное пространство, и код внутри процесса думает, что вот перед ним там все, допустим, 4 гигабайта оперативной памяти, все в полном его распоряжении. С другой стороны, есть технология виртуальных машин, благодаря которой мы фактически создаем иллюзию того, что приложение работает в операционной системе на отдельном компьютере. Контейнеры Windows и контейнеры Hyper-V занимают где-то вот промежуточное положение между процессами и виртуальными машинами с точки зрения уровня изоляции, который они предоставляют, и с точки зрения, соответственно, производительности. И мы видим, чем левее мы двигаемся, тем более высокую скорость и эффективность эта технология изоляции обеспечивает, но с другой стороны меньший уровень изоляции и наоборот. Так вот, Windows Server 2016. Контейнеры будут двух типов. Первый называется Windows контейнеры, второй называется Hyper-V контейнеры. Еще раз подчеркну, что Windows Server 2016 Technical Preview вам для экспериментов доступны только Windows контейнеры. Hyper-V контейнеры появятся чуть позже. Давайте же посмотрим на то, как, ну, с архитектурной точки зрения на самом высоком уровне выглядят контейнеры Windows. Начнем с них. И заодно отметим здесь, какие же принципиальные отличия, например, от тех же самых виртуальных машин. Итак, контейнер представляет собой некую изолированную среду для выполнения приложений, runtime среду. Причем изоляция достигается, с одной стороны, за счет использования изолированного пространства имен. То есть приложение внутри контейнера думает, что перед ним там весь диск C. Думает, что там перед ним есть папка Program Files или еще что-то. На самом деле ядро операционной системы показывает ему ту часть дискового пространства, или, иными словами, ту часть пространства имен, которая операционной системе выделена для этого контейнера. С другой стороны, ядро операционной системы берет на себя процессы диспетчеризации и распределения ресурсами. Ресурсами процессора, ресурсами оперативной памяти, доступной полосы пропускания сети между различными контейнерами. Иными словами, контейнеры Windows используют одно ядро хостовой операционной системы. Они его шарят, разделяют, оно для них общее. И только в пользовательском режиме, в User Mode, код приложения в одном контейнере полностью изолирован от кода приложения в другом контейнере. При этом, естественно, в операционной системе есть некий слой абстракции, который называется Container Management Stack. Его задача — предоставить API, программный интерфейс для управления этими контейнерами, чтобы их можно было создавать, чтобы их можно было запускать, останавливать, выполнять с ними другие операции. И важно отметить, что уже сейчас в Technical Preview 3 есть два инструмента управления контейнерами, использующие вот этот Container Management Stack. Первый инструмент управления контейнерами в операционной системе – это PowerShell. И этот инструмент есть из коробки, как только вы развернули Windows Server 2016. Второй инструмент управления – это Docker. Мы действительно плотно работаем с Docker и с соответствующей экосистемой и сделали так, что команды, инструменты управления Docker, они применимы теперь и к контейнерам Linux, и к контейнерам Windows. Поэтому те из вас, кто уже работает с контейнерами Docker, полученные, скажем так, наработанные знания, могут применять и для манипуляции работы с контейнерами Windows. Второе важное следствие из этой картинки заключается в том, что поскольку контейнеры используют одно ядро хостовой операционной системы, они зависят от этого ядра. В том смысле, что контейнер, созданный на Linux, не может работать на Windows и наоборот. Надеюсь, что это для вас очевидно, но лишний раз это подчеркну. Контейнер, созданный на Windows, вы на Linux хосте запустить не сможете, потому что нужно соответствующее ядро. Второй тип контейнеров, который появится в Windows Server 2016, это Hyper-V контейнеры Hyper-V. В чем принципиальное отличие, вы видите сейчас на экране. Принципиальное отличие в том, что эти контейнеры обладают более высоким уровнем изоляции, сравнимым с уровнем изоляции, который предоставляет виртуальные машины. А именно у контейнера, каждого контейнера Windows Server 2016, контейнера Hyper-V, будет свое пространство, kernel, свое ядро фактически. И изоляцию между контейнерами осуществляет не операционная система, как на предыдущем слайде, а операционная система, основываясь на аппаратных возможностях физического хоста. Или, иными словами, эту изоляцию осуществляет гипервизор. Так же, как гипервизор эту изоляцию реализует для виртуальных машин. Следствие. Контейнеры Hyper-V обладают более высоким уровнем изоляции по сравнению с контейнерами Windows, но очевидно, что при этом возникают дополнительные накладные расходы. Если на предыдущем слайде вы видели, что ядро абсолютно общее, то здесь код ядра у каждого контейнера свой, свой экземпляр, если хотите. Как следствие, контейнеры Windows в определенном смысле более эффективно используют общие ресурсы. И плотность запуска Windows контейнера на одном хосте физическом потенциально выше. Контейнеры Hyper-V, поскольку обладают дополнительными кладными расходами, очевидно, меньшее количество контейнеров на том же физическом хосте мы можем запустить, но при этом обеспечить требуемый уровень изоляции, если это необходимо. Сказать, сколько конкретно места на диске, памяти занимает тот или иной контейнер, нельзя, потому что это зависит от приложения, которое внутри контейнера вы запускаете. И, в общем-то, в том или ином случае, когда приложение запускается внутри контейнера, изменения начинают происходить только в том случае, когда это приложение начинает что-то менять. Например, хочет записать что-то в файловую систему. Операционная система, как мы уже сказали, проецирует определенный кусок дискового пространства, пространство имен контейнеру. И вот как только появляется первая операция записи, соответственно, появляется дополнительный файл на жестком диске, который будет принадлежать этому контейнеру и будет в этом контейнере, что называется, упакован. Еще один важный момент, который в связи с этим необходимо отметить, это в какой момент вам надо принимать решение относительно типа контейнеров. Хотите вы использовать контейнеры Windows или контейнеры Hyper-V? И вот в этом моменте мы отметим как раз еще одно принципиальное отличие контейнеров от виртуальных машин. Вот эту разницу, Hyper-V контейнер или Windows контейнер, вы используете только в момент деплоймента. То есть с точки зрения разработчика он не должен думать о том, такой тип контейнера будет использоваться или такой. Он использует стандартный инструмент для формирования и упаковки своего приложения в контейнер. А уже дальше, получив этот контейнер из репозитория, например, докера, вы как IT-специалист разворачиваете его в таком варианте, в режиме Windows контейнера с общим ядром, или вот в таком варианте, если это требуется по каким-то соображениям безопасности, например, дополнительной. С виртуальной машиной, как вы понимаете, такого произойти не может. Мы там создаем эту виртуальную машину, сразу понятно, что вот она будет иметь такие характеристики, и деплоймент напрямую связан с тем, как мы там эту виртуальную машину будем использовать и что внутри нее мы хотим создать. Основные термины, основные участники в экосистеме контейнеров на базе Windows Server. Итак, у нас существует понятие контейнер, или, может быть, даже более строго, контейнер runtime. Это некая среда выполнения, среда исполнения приложения. У нас существует образ контейнера. Чем он отличается от контейнера как такового? Образ не модифицируется. Ну, иными словами, мы можем создать образ контейнера, внутри которого присутствует операционная система Windows Server 2016. И поверх этого образа создать свой контейнер, в котором разместить нужный нам фреймворк для нашего приложения. Например, нужную версию .NET или там нужный движок PHP. И сохранить этот контейнер снова в виде образа, который опять же не будет больше модифицироваться. И поверх него создать еще один контейнер, внутри которого расположить уже наше приложение, которое использует PHP-движок на соответствующей Windows-платформе. Итак, контейнер как сущность – это среда исполнения приложений. Естественно, этот контейнер можно модифицировать, точнее говоря, внутри приложения может что-то делать. Если мы такой контейнер останавливаем и сохраняем в виде образа, как я потом вам покажу, и переносим его в так называемый репозиторий образов или контейнерный репозиторий, там этот контейнер хранится, этот образ уже без изменений в режиме read-only. Давайте посмотрим в динамике, как это выглядит и как технологически это реализовано. И вот эта динамика использования образов контейнеров лишний раз, я надеюсь, объяснит, продемонстрирует, в чем принципиальное отличие этой технологии от других технологий виртуализации. Насчет комментариев, которые появляются в чате. Эта запись обязательно будет доступна. Мы ее выложим. И на technetmicrosoft.com вы увидите новость с анонсом, где эту запись можно будет скачать. Итак, смотрите. Есть некая библиотека или репозиторий образов. Заготовленных контейнеров, не модифицируемых, не изменяемых. С помощью каких-либо команд управления, мы будем с вами рассматривать PowerShell, мы можем всегда посмотреть, какие образы в этом репозитории присутствуют. Например, вы видите здесь, там присутствует образ с Windows Server 2016. Хорошо. С помощью соответствующей команды на основе этого образа мы создаем свой контейнер для того, чтобы туда установить какое-либо приложение, интересное для нас. Вы видите, прямо в синтаксисе PowerShell-овского командлета мы этот создаваемый контейнер каким-то образом именуем, в данном случае он называется Node, и указываем, на основе какого образа, в данном случае на основе образа с именем Windows, мы этот контейнер формируем. Сам по себе факт создания контейнера приводит к тому, что в операционной системе появляется некая сущность, вот этот самый runtime контейнер, который представляет собой фактически просто описание этого контейнера. Точно так же, как вы когда создаете, я буду эту аналогию использовать постоянно, когда вы создаете виртуальную машину, вы просто описываете виртуалку, с какими параметрами вы хотите создать. Дальше мы этот созданный контейнер включаем. И вот в этот момент средства операционной системы действительно вот этому запущенному контейнеру проецируют определенное дисковое пространство. Ядро операционной системы этому контейнеру выделяет какие-то процессорные мощности, какой-то объем памяти. И теперь внутри этой среды, внутри этого контейнера мы можем запускать какое-то приложение. И это приложение, которое там запускается, оно действительно будет думать, что перед ним вся операционная система, весь диск D. Хотя на самом деле он увидит ровно то, что ему предоставит ядро операционной системы на хосте. В этом смысле технология контейнеров – это виртуализация на уровне операционной системы. В то время как виртуальная машина виртуализует вообще весь сервер, да, с его там оборудованием, устройствами ввода-вывода, контроллерами, жесткими дисками и так далее. Итак, мы запустили контейнер. Вот он, контейнер Node. И внутри него мы устанавливаем какое-либо приложение. Вот в папку Node. Мы эту папку создали, установили туда приложение, и это приложение внутри контейнера работает. И это приложение изолировано от любых других контейнеров и приложений, запущенных на этом хосте. Оно не изолировано только от самой хостовой операционной системы, естественно. Дальше. Если мы внутри этого контейнера установили нужное нам приложение, нас все устраивает, мы теперь этот контейнер можем остановить. И мы теперь на основе этого контейнера можем создать образ. И внутри этого образа будет уже наше установленное приложение. И этот образ мы сохраняем в репозитории. Причем система автоматически фиксирует dependencies, взаимосвязи, зависимости между созданным только что образом и теми образами, на основе которых он был создан. Посмотрите, если мы справа увидим этот репозиторий наших контейнеров, мы увидим там, что там по-прежнему хранится образ контейнера с Windows. И как мы договорились, он не изменился. Теперь у нас появился неизменяемый образ с нашим приложением. Если мы захотим теперь это приложение использовать и запустить, или создать, вернее, на его основе новый контейнер, за счет вот этих взаимосвязей операционная система будет понимать, что нужно взять контейнер с Windows и на его основе запустить контейнер с вашим приложением. И вот таким образом мы формируем еще один контейнер, который называем Web. Формируем его, обратите внимание, теперь уже на основе нашего нового образа tr-node. Внутри этого образа, например, стоял фреймворк какой-то. И теперь мы поверх, в этом нашем новом контейнере, запускаем новое приложение. Ну, давайте представим себе пример. В контейнере tr-node мы развернули не приложение, а какой-то фреймворк, да, PHP, например. А создав новый контейнер web, мы там уже, поскольку уже теперь есть и PHP фреймворк тоже, запустили конкретный веб-сайт. Соответственно, вот каждый такой контейнер запущенный представляет собой некую среду выполнения приложения. И в этой среде приложение увидит все то, что было, скажем так, упаковано в образы, на основе которых этот контейнер был создан. Не только то, что было в образе, непосредственно на основе которого этот контейнер был создан, но и во всех тех образах, которые взаимосвязаны с контейнером, на основе которого создан наш. Вот примерно так. Я постараюсь вам это продемонстрировать чуть дальше. Windows Server 2016. Если вы работаете с помощью PowerShell с контейнерами, вот этот репозиторий созданных вами образов, он существует на жестком диске хоста. То есть это локальный репозиторий. Как мы уже с вами договорились, можно создать и использовать так называемый центральный репозиторий контейнеров, который будет репозиторий образов, который будет доступен с разных хостов вашей организации. Вот эту задачу, по крайней мере в текущей реализации, PowerShell не решает. Но эту задачу решает Docker. Используя Docker, вы, соответственно, можете формировать центральный репозиторий, где будут храниться образы нужных вам контейнеров с Windows или с Linux, и дальше на хостах вашей организации, используя этот репозиторий, брать нужные образы, создавать на их основе нужные контейнеры и запускать приложение. Ну и как следствие, один из наиболее понятных и эффективных сценариев использования контейнеров – это процесс DevOps. Процесс разработки, тестирования и развертывания приложений, ну, в рамках, например, некой организации, некой компании. У нас есть разработчики. У каждого из них свое там рабочее место с установленными инструментами разработки, например, Visual Studio. И один из таких разработчиков хочет выбрать из репозитория образ, в котором уже сконфигурирован и установлен нужный ему фреймворк. Давайте себе представим теперь, что это там .NET фреймворк какой-то версии. Соответственно, из репозитории он говорит, хочу вот этот образ. А за счет отслеживания зависимостей система сразу понимает, что ему нужно на его локальную машину загрузить и связанные с этим образом образы контейнеров, например, образ с Windows. Еще раз, разработчику об этом думать не надо. Он говорит, что ему нужно. За счет отслеживания зависимости он получает все для того, чтобы на основе этого образа можно было создать работающий контейнер. Соответственно, он такой контейнер создает, использует при этом инструменты разработки, с которыми он привык работать, Visual Studio, использует нужный ему язык программирования, создает код, и после того, как этот код скомпилирован, упаковывает его в контейнер. Вот он появился. И если все в порядке, приложение работает так, как необходимо, это приложение он протестировал, он может на основе этого контейнера создать образ и сохранить в репозитории. И теперь из этого центрального репозитория другие разработчики могут брать этот контейнер с уже готовым приложением и писать какие-то плагины или использовать в каких-то своих экспериментах. Или этот контейнер, это приложение может представлять собой некий кубик, из которого складывается распределенное приложение. Либо из этого центрального репозитория этот образ могут брать айтишники для того, чтобы это приложение разворачивать на нужных хостах и предоставлять это приложение потребителям, конечно. Соответственно, используя вот это централизованное хранилище, и разработчики могут достаточно быстро формировать нужный им код с нужными фреймворками, нужными тулами внутри, формировать новый вариант контейнера, если все в порядке, создавать на его основе образ и сохранять в репозитории, откуда на основе этого образа формируются контейнеры для тестирования или контейнеры в продакшн, в производственную среду, где их используются. Можно отслеживать версии соответствующие, то есть релиз менеджмент осуществлять и так далее. Вот это, наверное, такой наиболее понятный, по крайней мере, с точки зрения IT, наверное, сценарий использования контейнеризации. Значит, параллельно два вопроса я вижу. Как будет работать Windows Update хоста при использовании контейнеров? Так же, как он сейчас работает. То есть он будет устанавливать апдейты, если вы там в автоматическом режиме сконфигурировали этот Windows Update. Патчить, соответственно, операционную систему, не трогая при этом образы контейнеров, которые были созданы. Если ограничение на количество образов в локальном репозитории нет, по крайней мере, вот в текущей реализации какого-то жесткого ограничения, выраженного в числе, нет. Есть ограничение, которое скорее заключается в объеме дисковой подсистемы хоста, на котором эти контейнеры складываются. Давайте вернемся к вебинару, к слайдам и посмотрим на варианты развертывания контейнеров. Итак, если мы говорим о Windows, что вам необходимо для того, чтобы начать экспериментировать с контейнерами и технологиями? Очевидно, вам нужен физический хост. Вот он перед вами. И поскольку мы говорим о Windows, операционной системой этого хоста должна быть Windows Server 2016. Только в ней появилась поддержка технологии контейнеров. Установив на хост Windows Server 2016, дальше вы выбираете. Вы можете прямо на хосте разворачивать контейнеры. Причем как обычные Windows контейнеры, так и контейнеры Hyper-V. Ну, при использовании контейнеров Hyper-V, очевидно, на хосте должна быть поднята роль Hyper-V. Но кроме того, по соображениям тестирования, безопасности, эффективности и прочим другим соображением, вы можете на этом физическом хосте развернуть виртуальную машину, внутри которой должен быть Windows Server 2016. И тогда уже внутри этой виртуальной машины вы можете запускать контейнеры. Причем, опять же, и контейнеры Windows, и контейнеры Hyper-V. Последнее, кстати, означает, что Windows Server 2016 Hyper-V поддерживает вложенную виртуализацию, Nested Virtualization. Это действительно так. Еще раз, максимальная гибкость, контейнеры на хосте, контейнеры внутри виртуальной машины, которые на хосте. И опять же, тип контейнера, Windows или Hyper-V контейнер, вы выбираете на этапе деплоймента. И это никак не отражается на коде приложения или, там, скажем, формате этого контейнера. Любой готовый контейнер на Windows вы можете развернуть и так, и так. Ну и давайте теперь посмотрим, как это может выглядеть. Я в своем эксперименте буду использовать PowerShell. Я не буду сегодня демонстрировать Docker. Этому, в общем, можно посвятить отдельный вебинар. Я думаю, там, так или иначе это произойдет. И поэтому я буду использовать PowerShell-ные командлеты. Я буду пояснять, в чем их идея. Ну и будем смотреть, как они отрабатывают. Что происходит. Сразу сделаю оговорку. Все-таки это Technical Preview 3. Технология контейнеризации Windows Server 2016 там еще на стадии такой глубокой разработки. Проблемы могут быть, и поэтому мы экспериментируем, смотрим и не очень обижаемся, если что-то не получается или не получается с первого раза. Сценарий, который я вам буду показывать. Давайте себе представим, что мы сначала создаем некий контейнер, внутри которой мы развернем EIS, Internet Information Services, и установим службу Web Deploy, для того, чтобы в дальнейшем на базе этого EIS разворачивать нужный нам веб-сайт. Вот создав такой контейнер с установленным EIS и с установленным инструментом Web Deploy, мы этот контейнер сохраним в виде образа. И потом уже на основе этого образа создадим контейнер, внутри которого запустим конкретное нам веб-приложение, нужный нам веб-сайт. Вот такая задача. Попробуем ее реализовать. Для этого я буду использовать, ну, чтобы поменьше набирать руками, заготовленные скрипты. И сейчас я предоставлю в общий доступ свой, расширю свой десктоп, чтобы вы могли тоже это видеть. Посмотрим. Сможете ли вы что-то сейчас увидеть? Итак, по идее, перед вами сейчас PowerShell. PowerShell Integrated Script Environment, где есть определенные команды и пояснения к ним. Начну я с первого командлета, назначение которого создание нового контейнера. Его я в реальной среде запущу. И для этого переключусь вот сюда. На один из хостов, где у меня развернут Windows Server 2016 в режиме Server Core. И прежде чем мы начнем создавать контейнер, давайте немножко в этой среде освоимся. Посмотрим, что у нас тут есть. Итак, первое, что нам нужно сделать, это, очевидно, запустить PowerShell. Потому что как только вы развернете Windows Server 2016 в режиме Server Core, все, что вы увидите, это командную строчку. Запускаем прямо из нее оболочку PowerShell. И давайте посмотрим, что у нас есть на этом хосте. Первый командлет. Get контейнер. Запустив его, мы получаем список контейнеров, которые в настоящий момент существуют на этом хосте. Этот список пустой, ни одного контейнера у меня нет. Второй командлет. Get контейнер image. Показывает список образов, на основе которых я могу формировать свои контейнеры. Такой образ у меня пока только один. И как следует из его названия, Windows Server Core, это образ, внутри которого Windows Server 2016 Server Core. На его основе я и могу формировать дополнительные контейнеры с нужным мне функционалом. Относительно того, какие конкретно варианты операционной системы Windows вы можете использовать для контейнеров, будет отдельный слайд чуть позже. Но пока сразу скажу, это либо Server Core 2016, либо Nano Server 2016. Два варианта. Кроме того, нам потребуется вот такой командлет для того, чтобы посмотреть, какие виртуальные свечи существуют на этом хосте. Да, у меня на этом хосте поднята роль Hyper-V. И важный момент заключается в том, что при создании и запуске контейнера он получает свой IP-шник. Он, соответственно, может взаимодействовать по сети. IP-шник он получает там либо DHCP, либо с помощью NAT-технологии от хоста. И, соответственно, это отдельно, контейнер – это отдельная единица сетевого взаимодействия. Имя этого виртуального свеча, сейчас он у меня на хосте только один, так и называется Virtual Switch, нам понадобится в дальнейших командлетах. Что еще я хочу вам продемонстрировать, прежде чем мы создадим наш первый контейнер, это... Давайте вот так. Что сейчас на хосте расположено на диске C? Вот и здесь, вы здесь видите ряд директорий, папку Windows, папку Program Files, папку Windows Azure, служебная папка, которая была создана, поскольку все, что я вам показываю сейчас, этот хост представляет собой виртуальную машину в Azure и так далее. Ну и вот теперь, наверное, мы можем создать первый контейнер. Смотрите, как это делается. Мы используем командлет new container. С помощью параметра name указываем, как этот контейнер будет называться, из веб-сервер 0.1. С помощью параметра container image name мы указываем, на основе какого образа мы его создаем. Он у нас в системе, этот образ пока один. И, наконец, с помощью последнего параметра, которого не было на слайде, когда я показывал, switch name, мы указываем, к какому виртуальному свичу этот контейнер будет подключен. Для того, чтобы понимать, какой IP-шник, из каких сегментов получит этот контейнер и с кем по сети он сможет взаимодействовать. Готово. Давайте мы посмотрим с помощью команды get container, что у нас действительно появился созданный контейнер, и сейчас он находится в состоянии off. То есть он не запущен. Но, очевидно, следующая команда, нам нужно его запустить. Давайте это сделаем с помощью вот такого командлета, достаточно простого. Start container. В качестве параметра указывается параметр name и имя контейнера, которого мы хотим запустить. Скопировал я неудачно. Так, запускаем. Ну, сейчас можно посмотреть, насколько быстро или не быстро, для кого как, осуществляется запуск этого контейнера. И это готово. Давайте убедимся с помощью getContainer, опять же, что наш контейнер находится теперь в состоянии running, запущен. И это еще одно отличие контейнера от виртуальной машины. В виртуальной машине для того, чтобы запуститься, нужно фактически запустить всю гостевую операционную систему со всеми ее там библиотеками, службами и так далее. Этого не нужно делать для Windows контейнера, поскольку, как мы уже с вами договорились, он использует ядро операционной системы хоста, а это ядро уже функционирует. За счет этого уже время запуска контейнеров на хосте, оно существенно меньше по сравнению с виртуалкой. Готово. Что мы сделаем теперь? Теперь нам нужно как-то внутрь этого контейнера забраться и что-то с ним сделать. Для этого я буду использовать опять же PowerShell, то есть с хоста. Я благодаря технологии PowerShell Remoting подключусь внутрь этого нашего контейнера. Давайте это сделаем. И если все прекрасно, фактически откроется PowerShell-ная консоль. Все, что я дальше буду делать в ней, я на самом деле буду делать внутри контейнера. О чем свидетельствует... Ну, давайте я чуть-чуть, наверное, повыше подниму. Свидетельствует вот этот префикс в командной строке. Что мы можем увидеть сейчас внутри контейнера? Ну, давайте посмотрим на структуру диска C. Вот то, что видит контейнер. И, соответственно, любое приложение внутри него. Здесь нет никаких папок Azure, здесь нет никаких папок Package, потому что, как мы договорились с вами, здесь контейнер видит то, что спроецировано ему с помощью технологии контейнеризации хостовой операционной системы. Вот под пространство имен, под множество ресурсов на жестком диске. Окей, дальше мы, например, можем запустить ip-config, и мы увидим, что у этого контейнера есть некий ip-шник 172.16.0.2, который потом можно использовать в определенных сетевых коммуникациях. Что мы можем сделать еще? Ну, следующий шаг, как мы с вами договорились, давайте внутри этого контейнера мы поднимем роль ISA, Internet Information Services. Ну, давайте так, прежде чем я запущу EIS, мы немножко с дисковой структурой поэкспериментируем. Давайте создадим вот такую папочку tister в корне диска C. Убедимся действительно, что команда dir теперь отображает эту папку. Еще раз, вот эта папка tister, она существует только в контейнере. Если мы вернемся на хост, на диске C никакой папки tister мы не увидим. Теперь давайте внутри этого контейнера развернем EIS. EIS – это стандартная компонента операционной системы, поэтому для развертывания я буду использовать стандартный командлет для таких манипуляций. Install Windows Feature и дальше указываем, какую компоненту мы хотим развернуть. Указываем. И запускаем. Установка компоненты внутри любой Windows системы, контейнера в том числе, занимает некоторое время. Поэтому мы сейчас оставим, так сказать, этот контейнер. Пускай там компоненты пока устанавливаются, мы в него вернемся. Я же переключусь вот сюда, в окно PowerShell Integrated Scripted Environment для того, чтобы пояснить некоторые дополнительные моменты. Ну, очевидно, после того, как мы контейнер запустили, внутри него там поставили какие-то компоненты или приложения, мы можем точно так же с помощью команды stop контейнер его остановить. Если нам необходимо контейнер удалить, вот сейчас наверху вы видите команду remove контейнер, и дальше мы указываем имя контейнера, который мы хотим грохнуть. Все просто. Дальше. Для того, чтобы в дальнейшем поднятый веб-сервер мог принимать запросы снаружи, нам нужно будет настроить firewall. Поскольку как только вы подняли хост с Windows Server 2016, по умолчанию там включен firewall, и либо вы на этом файволе создаете какие-то правила, вот, например, такое, это правило, которое открывает порт TCP 5534, или там точно так же вы можете открывать порт 80 или 443. Либо, что, конечно, с точки зрения безопасности не рекомендуется, но в тестовой среде вполне приемлемо, вы вообще отключаете этот файвол для того, чтобы на время ваших экспериментов об этом не думать. Почему это делается PowerShell-ными командлетами? Потому что, еще раз, на хосте должен быть сервер Core. Windows Server 2016 в этом режиме, где, ну, соответственно, мы все решаем в командной строке. Есть здесь еще одна команда, которую следует пояснить. Это команда настройки форвардинга портов. Net Static Mapping. Что делает она? Ну, посмотрите, на хост приходит некий входящий пакет. Например, запрос на там по HTTP на 80-й порт или на какой-то другой порт. Для того, чтобы перенаправить этот запрос внутрь контейнера, хост должен понимать, там, какие порты, как на этот хост заворачивать. Вот один из вариантов, как там входящий трафик перенаправить внутрь запущенного контейнера, это, например, создать вот такое правило. Мы это правило как-то называем. И суть правила в данном случае следующая. Если приходит запрос на порт TCP номер 5534, вот он, external port, мы его перенаправляем контейнеру с адресом 172.16.02, вы видели этот адрес внутри контейнера, и перенаправляем, причем этот запрос, на порт 80. Вот таким образом, если снаружи, соответственно, пользователь наберет в браузере имя хоста, двоеточие, номер порта 555.34, то этот запрос будет хостом перенаправлен на 80-й порт внутрь контейнера. Ну вот как вариант, как мы можем манипулировать сетевым взаимодействием. Давайте посмотрим, что у нас происходит внутри контейнера. Ну, что-то не сложилось у нас с установкой сервера. Давайте попробуем еще раз его запустить. Ну и пока там отрабатывает установка веб-сервера, еще несколько слов на тему того, как вам проще всего начать экспериментировать с контейнерами. Мы создали специальную страничку на портале MSDN, которая называется Windows Container. В конце моей презентации есть слайд ресурсы, на котором будет прямая ссылка на эту страницу, где в разделе Get Started вы сможете посмотреть, как настроить контейнеры Windows на физическом хосте. Или как настроить контейнеры Windows на физическом хосте для того, чтобы они работали внутри виртуальной машины, поднятой на Hyper-V на этом хосте. Как мы уже сказали, с точки зрения деплоймента должны быть, у вас есть варианты выбора. Ну вот в частности, вот здесь в разделе Quick Start вы увидите примеры команд, которые нужно запустить для того, чтобы там поэкспериментировать с контейнерами. Часть из этих примеров я как раз использую сейчас в своей демонстрации. И еще один интересный вариант экспериментов с контейнерами, наиболее простой, наверное, с точки зрения настройки, это использование Microsoft Azure. Если у вас есть подписка на Azure, у вашей организации есть, то на портале управления Azure уже есть готовая виртуальная машина, создав которую, вы получаете виртуалку с настроенной ролью контейнеров внутри и можете начинать экспериментировать. Вкратце покажу основные шаги. Заходите на портал управления, выбираете пункт New, Выбираете «Выбрать из галереи». И при выборе образа щелкаем по разделу «Windows Server». В самом конце этого списка есть вот такой вот предустановленный, подготовленный образ. Windows Server Container Preview. И вот, подняв виртуальную машину на основе этого образа, вы подключитесь по RDP внутрь этой виртуалки и получите командную строчку и можете выполнять все командлеты, которые я только что показывал. Это, наверное, наиболее простой вариант. Если же вы, тем не менее, настраиваете технологию контейнеров на своем физическом хосте, то вот в этом разделе Get Started Windows Container in New Hyper-V Virtual Machine или on existing Windows Server TP3 есть подробный перечень инструкций, как настроить контейнеризацию на вашем хосте. Особенность заключается в том, что это не просто роль, которую вы как-то добавляете привычным вам образом на хосте. Нет, нужно будет запускать специальный командлет, который с сайта Microsoft скачает вам заготовленный образ виртуальной машины или, соответственно, роль и образ базового контейнера на ваш хост. Только после этого с контейнерами можете экспериментировать. Так, что у нас? Ага. Ну вот смотрите, я вернулся на наш хост. Второй раз команда отработала успешно. Значит, веб-роль мы поставили. Давайте теперь внутри контейнера снова запустим вот такую команду. Dir. Кс-кс. И вот вы видите, действительно появилась папка netpub. Верный признак того, что что-то там с веб-сервером произошло в операционной системе. Если мы запустим командлет getService, то сможем убедиться, что у нас находится в состоянии, где она, вот она, running, запущена служба World Wide Web Publishing Services. Ну и в принципе, если мы настроили входящие порты на фаеволе, настроили соответствующий маппинг, мы можем теперь к этому сайту обратиться снаружи, открыв браузер и набрав имя хоста, имя нужного порта. Ну, а наша задача, если вернуться сюда, это не только поднять EIS внутри нашего контейнера, но и, смотрите, установить пакет WebDeploy. Ну вот как можно это сделать? Первое, что мы делаем, это создаем папку в нашем контейнере. Готово. И второе, теперь с помощью вот такого командлета скачиваем с сайта Microsoft дистрибутив в виде MSI пакета. И внутрь этой папки в API кладем. Вот происходит скачивание. Давайте мы проверим, что действительно файлик x64 MSI появился внутри этой папки. И нам остается только этот MSI-ник запустить внутри виртуальной машины. Как мы это делаем? С помощью традиционной команды msi.exec. Это один из примеров, как можно внутри контейнера сконфигурировать или установить нужное вам приложение. Ну и, соответственно, после того, как эта команда отработает, мы первую часть нашей с вами задачи выполнили. То есть мы на основе образа с Windows Server 2016 создали контейнер. Внутри этого контейнера развернули службу EIS и установили пакет WebDeploy. То есть мы подготовили такой вот фреймворк. И теперь вот этот контейнер мы с вами можем совершенно спокойно сохранить в виде образа. Для того, чтобы в последующем, когда нам нужно будет поэкспериментировать, мы не проделывали бы все эти шаги заново. Заново бы устанавливали EIS и так далее. А взяли бы готовый контейнер, в котором уже есть EIS, во-первых, в котором уже есть WebDeploy, во-вторых, и в котором, как вы понимаете, может быть сделано еще там целый ряд задач. Сделано то, сделано все. И на основе этого контейнера мы бы уже экспериментировали с нашим приложением. Соответственно, для этого я выхожу из нашего контейнера. Теперь нам нужно его, этот контейнер, остановить. Давайте мы найдем командлет start. И мы просто теперь его поменяем на stop. Останавливаем наш контейнер. Происходит shutdown. Готово. Ну и теперь посмотрите, вернувшись к своему заготовленному скрипту, мы с вами запускаем вот такой командлет. Сейчас я его запущу, потому что его выполнение потребует некоторого времени. И пока он выполняется, мы с вами обсудим параметры этой команды. Итак, с помощью этого командлета мы с вами создаем контейнер. Этот контейнер, прошу прощения, образ контейнера. С помощью параметра контейнер мы указываем, на основе какого существующего контейнера на хосте мы создаем образ. На основе того, с которым мы с вами только что экспериментировали и установили в него EIS и WebDeploy. Мы указываем паблишера, в данном случае указал себя. Мы указываем версию этого контейнера. И самое главное, мы указываем имя образа, в который мы вот это все аккуратно сейчас сложим. И теперь нам остается только дождаться, пока командлет закончит свою работу. У нас в локальном репозитории на этом хосте будет два образа. Один, как вы помните, это изначальный образ с Windows Server Core, с которым мы экспериментировали. Второй – это образ, в котором уже установлен EIS и WebDeploy. И дальше на основе этих образов мы можем дальше проводить остальные бесчеловечные эксперименты. И последняя часть нашей задачи, она выглядит уже, наверное, чуть проще и понятнее. Давайте я поясню. Вот здесь в тексте командлетов. Мы теперь создадим новый контейнер. Назовем его, например, MyEasWebServer01. И его мы будем с вами уже создавать на основе вот этого образа, который сейчас у нас там формируется и создается. И точно так же, создав этот контейнер, в котором внутри уже будет EIS и WebDeploy, мы запускаем его, мы можем войти внутрь него, мы можем внутрь этого контейнера скачать, например, с помощью вот этой команды наше веб-приложение. И потом с помощью командлета resto-vd-site, а этот командлет у нас появился именно за счет того, что мы WebDeploy в контейнер предварительно установили наш образ, развернуть наш веб-сайт и проверить, что у нас все действительно работает, выглядит так, как нам хочется. Так, готово. Я возвращаюсь на хост. Давайте посмотрим с помощью команды get container image. Вот, посмотрите, у нас действительно теперь два образа. Один образ Windows Server Core, второй образ EIS Web Server 01 image. Ну и выполним все, что нам осталось. Значит, создаем на основе теперь уже этого образа контейнер. Пускай он создается. Как только закончится его создание, мы его запустим с помощью команды start. Вот как раз завершилось. Запускаем контейнер. Следующий шаг. Мы с помощью enter ps session заходим внутрь нашего созданного контейнера. Давайте это сделаем. Следующая команда с некоторого внешнего ресурса, ну это там специальный мой веб-сайт или там FTP, если хотите. Мы загружаем в виде zip-файла веб-приложение. Да, давайте смотрите, я уже внутри запущенного контейнера. В этом контейнере мы с вами уже создали папку distr. Мы создали еще, когда предыдущий образ создавали. Давайте мы запустим, скачаем туда нужный zip-файл, посмотрим. dir cdistr. Вот действительно, там есть подкаталог в API, откуда он там взялся, из образа, на основе которого мы создали контейнер. Файлик мы только что туда скачали. Еще один промежуточный командлет. Я активирую командлеты WebDeploy, чтобы они были нам доступны. Ну, snap-in. Прошу прощения. Snap-in подгружаю необходимый. Ну и остается нам выполнить вот этот командлет, который фактически распакует из закачанного zip наше веб-приложение и расположит его по нужным директориям. Давайте попробуем. Готово. Все, теперь остается в качестве последнего теста обратиться к этому приложению и посмотреть, все ли у нас в порядке. И вот теперь со своей рабочей станции, где я веду трансляцию, мы обращаемся к хосту. И видим отклик от нашего портала. Вот таким образом. Давайте я теперь вернусь к слайдикам и подведем некоторые итоги. Итак, мы с вами посмотрели, каким образом можно на основе имеющегося образа с Windows Server Core создать контейнер, должным образом настроить или установить внутрь него какие-то компоненты, или установить внутрь него приложение, или сделать и то, и другое, потом этот контейнер остановить и сохранить его в виде образа, положить образ в локальный репозиторий, и затем уже на основе этого созданного нами образа создавать другие контейнеры, внутри которых ставить дополнительный софт, использующий уже установленный в образе, задавать какие-то дополнительные настройки, в общем, проводить различные эксперименты. Кроме вот этого сценария DevOps, который мы с вами рассмотрели, здесь на слайде вы видите характеристики задач и характеристики или требования, предъявляемые к деплойменту, к развертыванию, для которых применение контейнеров, наверное, наиболее эффективно. Ну, то есть, строго говоря, вы можете внутри контейнера запускать любые нужные вам приложения. Вернее, так, теоретически. С учетом состояния Technical Preview, вот на том же самом ресурсе на сайте, которого я вам показал, вы увидите, что сейчас в текущей реализации есть определенные ограничения, что вы можете там внутри Windows контейнер запускать, что нет. Но вот на этом слайде вы видите сценарии, для которых использование контейнеров может быть наиболее эффективным. Это задачи, в которых требуется очень быстрый запуск или рестарт компонент приложения. Как мы с вами убедились, контейнеры запускаются, останавливаются существенно быстрее, чем виртуальные машины. Особенно, если это виртуальные машины какие-то нагруженные с большими объемами памяти. Второй момент связан с масштабированием. Поскольку мы очень быстро можем контейнеры развернуть, если приложение состоит вот из таких контейнеров, распределенное приложение из таких кубиков или микросервисов, как принято сейчас говорить, любой из этих контейнеров мы можем масштабировать, развернуть нужное нам количество экземпляров. Происходит это достаточно быстро, и мы продолжаем работать. Если нам нужно работать с какими-то базами данных, которые запущены в виде или там внутри виртуальных машин или других контейнеров, мы же запускаем наш код внутри наших контейнеров, и он работает с данными внутри этих баз данных. Это очень такое эффективное, интересное решение. Задачи класса, ну, пакетной обработки, tasks batch. То есть, когда вам нужно запустить на там, большом количестве хостов контейнеры, которые будут решать какую-то совместную задачу или выполнять обработку там, какие-то вычисления или еще что-то. Такие вот распределенные задачи. Вот это вот ряд сценариев, для которых контейнеры могут особенно быть хороши. Ну а в реальной ситуации вы уже там, глядя на свою инфраструктуру и свои приложения, сможете проанализировать, где эти контейнерные технологии особенно эффективно могли бы применить вы конкретно. Если говорить еще раз о двух типах контейнеров, контейнере Windows, контейнере Hyper-V, в каком случае какой вариант вам выбирать? Строго говоря, определяете вы. Как я уже сказал, тип контейнера определяется на этапе деплоймента, развертывания. Ну и стандартная рекомендация или наиболее понятная идея. Да? Контейнеры Windows, поскольку они полностью шарят ядро, используют общее ядро. Этот тип контейнеров запускается в, скажем так, доверенной среде. Но, например, когда речь идет о, опять же, распределенном приложении, которое состоит из нескольких контейнеров, но это суть один application. То есть это кусочки одного приложения. Очевидно, что их удобнее всего запускать в виде контейнеров Windows. Это будет эффективнее, это будет быстрее с точки зрения запуска. Это будет эффективнее с точки зрения плотности, потому что они меньше ресурсов будут съедать и больше таких кусочков мы можем спустить на том хосте и так далее. И наоборот, контейнеры Hyper-V, когда речь идет, например, о запуске в какой-то, ну, скажем так, менее надежной среде, типичный хостинговый сценарий, когда у вас на хосте могут запускаться приложения совершенно разных заказчиков. И нужно обеспечить требуемый уровень изоляции. Там, с тем, чтобы код одного приложения, одного заказчика точно никоим образом не мог повлиять на там, другие приложения. Или когда того требуют какие-то там рекламные законодательные акты или политики, применяемые в вашей организации. Что касается самой операционной системы. Это Windows Server 2016. Причем для контейнеров вы можете использовать или Windows Server Core, или наносервер. Про наносервер мы уже там писали, рассказывали не один раз. Это такой еще более экономичный, небольшой по объему вариант Windows сервера. Соответственно, вы не можете для хоста, а также для использования внутри контейнера, применять Windows Server 2016 с Full GUI, то есть с полным графическим интерфейсом. Только сервер Core, либо наносервер. Обращаю ваше внимание, что сейчас Windows Server 2016 Technical Preview 3 в качестве операционной системы для контейнеров вы можете использовать только Windows Server Core. Использование наносервера для этих сценариев мы реализуем чуть позднее. Что называется, следите за анонсами. Ну а когда и наносервер будет поддерживаться, какой из этих вариантов выбирать, вы видите на слайде. Сервер Core обеспечивает более высокий уровень совместимости. Иными словами, любое приложение, которое сейчас у вас на винде работает сервер Core, соответственно, будет работать и в контейнере на базе сервер Core. И наоборот, приложения, которые сейчас создаются изначально там, облачные по своей природе, используют там микросервисы, разрабатываются вот для такого вот масштабируемого развертывания. Для них, наверное, наносервер – это оптимальный вариант, он меньше съедает ресурсов, такой контейнер, он обеспечивает более высокий уровень плотности размещения в одном хосте и так далее. Поэтому для существующих приложений сервер Core, для новых, которые пишутся под вот такие сценарии, наносервер. И, кстати говоря, на указанном мною страничке, посвященном контейнерам Windows, вы сможете посмотреть, там есть отдельная статья, посвященная тому, какие конкретно компоненты и технологии сейчас работают в Windows Server Core, какие приложения вы можете запускать внутри контейнеров, какие существуют ограничения. С точки зрения управления, мы с вами в демонстрации посмотрели на PowerShell. Особенность PowerShell в том, что, ну, во-первых, это инструмент, который есть из коробки. То есть вы развернули Windows Server 2016, у вас есть PowerShell. Ничего дополнительно ставить не надо. Однако PowerShell, по крайней мере, сейчас в текущей реализации, поддерживает только локальный репозиторий. То есть средствами PowerShell вы не можете организовать централизованное хранилище, куда складывать все ваши контейнеры. Docker. Docker уже поддерживает Windows контейнер. Соответственно, вам необходимо будет установить нужную клиентскую часть от Docker, и вот тогда вы сможете применять и центральный репозиторий, и управлять контейнерами на нескольких хостах вашей организации. Но он требует отдельной установки, он требует определенного опыта использования. Если вы с Docker никогда не работали, ну, соответственно, нужно будет немножко поучиться, поэкспериментировать. Справа вы видите табличку соответствия неких командлетов PowerShell и команд, которые принято использовать для работы с контейнерами в Docker. Резюмируем потихонечку. На Windows Server 2016 у вас появляется возможность создать хранилище или репозиторий образов контейнеров. Внутри этих образов нужный код самой операционной системы, нужные фреймворки, нужные приложения. И поверх этих контейнеров вы создаете свои новые, внутри которых размещаете тот код, который нужен для решения задач вашей организации. Эти контейнеры могут быть двух типов на Windows Server 2016. Windows контейнеры и контейнеры Hyper-V. Последний для экспериментов появится чуть позже. Эти контейнеры будут работать только на хостах с Windows Server 2016. Управление этими контейнерами реализуется с помощью либо PowerShell, либо Docker, либо, поскольку, как я уже указывал на одном из слайдов, мы создали там соответствующий API, мы ожидаем, что в дальнейшем могут появляться другие инструменты управления Windows контейнерами, которые могут применяться организациями. Ну а с точки зрения инструментов разработки, есть поддержка контейнеров сейчас в Visual Studio 2015, есть поддержка контейнеров в Eclipse, есть другие инструменты разработки, которыми, возможно, пользуются ваши программисты. И применяя эти средства, они упаковывают свои приложения в контейнер. Вы затем с помощью PowerShell, Docker, либо других инструментов эти контейнеры развертываете на нужных хостах вашей организации. Или уже сейчас вы, например, можете развернуть контейнеры Docker в облаке Microsoft Azure. Гибкость достаточно большая. Пробуйте. Экспериментируйте, смотрите, как это работает, как это выглядит, что это дает. Вот так выглядит страница на MSDN, посвященная сейчас контейнерам. Я обращу ваше внимание, вот в средней части экрана, Learn about Windows Containers, вы видите две ссылочки, часто задаваемые вопросы и раздел, который называется Work in Progress. Вот Work in Progress вы на этой страничке увидите, какие существуют ограничения сейчас в Technical Preview 3, что работает, что не работает. Для некоторых случаев, когда там что-то не работает, есть workaround, как это можно обойти, что для этого сделать. В часто задаваемых вопросах, посмотрите этот разделчик, там есть ответы действительно на многие вопросы. И там с точки зрения того, как айпишники получают, например, контейнеры, там какие объемы памяти они могут задействовать и так далее. Ну, в целом, ссылка на страницу, которую я только что вам показал, самая первая на этом слайде. Вот она, msdn.microsoft.com Virtualization Windows Containers. Кроме того, здесь приведена статья Марка Русиновича о Windows контейнерах, где он так достаточно просто и четко объясняет, в чем особенность этой технологии, чем она отличается от виртуальных машин, например. Кроме того, есть на Microsoft Virtual Academy третья ссылка, курс, посвященный Windows Server 2016. Мы провели мероприятие в июне этого года, посвященное Windows Server. Один из модулей этого курса посвящен контейнерам. Ну, еще две ссылки здесь приведены на Channel 9. Это записи выступлений на русском языке докладчиков о контейнерах, с, опять же, мероприятия Tech Days, которое прошло в июне, и с конференции IT-Conference, которая прошла в Москве в феврале. Вот последняя ссылка, там как раз все демонстрации, примеры показаны на докере и на Linux-контейнерах, потому что Windows-контейнеров тогда еще не было в публичном превью. Вы смогли посмотреть, что собой контейнеры представляют? Мы с вами определились, чем принципиально отличаются Windows контейнеры от виртуальных машин. Контейнеры используют общее ядро. Соответственно, при запуске контейнера не нужно запускать гостевую операционную систему. На хосте эта операционная система уже запущена. Они потребляют меньшее количество ресурсов, я имею в виду накладных расходов меньше. В этом смысле они шустрее, они компактнее, они обеспечивают более высокую плотность размещения на хосте. Чем, например, отличается технология контейнеров от Application Virtualization, APV, который применяется в майкрософтских системах достаточно давно? Ну, уже хотя бы тем, что вы не можете с помощью технологии APV быстро создавать контейнер, тут же на его основе создавать другой контейнер. Процедура виртуализации приложения с помощью технологии Application Virtualization – это процесс. Такой процесс достаточно вдумчивый, на там, отдельном хосте нужно на чистой системе развернуть приложение, потом его секвенсировать с помощью соответствующей утилиты и так далее. Кроме того, еще одно принципиальное отличие в том, что у контейнера Windows есть свой IP-шник, это некая отдельная сетевая сущность. У виртуализованного приложения APV нет, оно работает по тому же стеку IP-адресу, который присвоен хосту. Ну и относительно Application Virtualization есть еще ряд нюансов, которые можно было бы отметить. Я надеюсь, что я там напишу и опубликую на Хабре статью на эту тему. На сегодня я, пожалуй, заканчиваю. Перед вами сейчас еще раз мои контакты. Пишите вопросы, на которые я, возможно, сейчас не смогу ответить. Дальше поступим следующим образом. Я посмотрю, что сейчас происходит в чате, посмотрю эти вопросы и постараюсь на них голосом ответить. На которые не смогу ответить или я их не озвучу сейчас, коллеги, пришлите мне их по почте, я в ближайшие дни постараюсь вам ответить. Значит, я опускаю тут проблемы, связанные со звуком. Так. Вопрос первый. Поддерживается ли фейловер кластеризация контейнеров, чтобы, например, патчить хост без даунтауна? Ну да, без простоя, понятно. На текущий момент времени нет, но понятно, что это наиболее востребуемая функциональная возможность с точки зрения айтишников, поэтому работа над этим идет. Что будет к моменту выхода следующего билда или там конечного релиза RTM, посмотрим, обязательно об этом расскажем. Маунт папок внутрь контейнера, как в докере. Есть. Да, вы можете запустить контейнер, набрать там команду netuse и подмонтировать там шару, например, там с хоста или с другого сетевого ресурса, поскольку по IP идет самое обычное взаимодействие. Так, дальше. И внезапно в get. Нет, не внезапно. Почему? Командлет как командлет. Так. Microsoft CRM SharePoint в контейнерах реально использовать? Ну, сейчас нет. Там, в силу определенной ограниченности этих контейнеров. В дальнейшем время покажет. Вопрос скорее в том, оправдано ли это будет с точки зрения, там, я не знаю, затрат ресурсов, времени на создание такого контейнера, обеспечение его там отказоустойчивости и так далее. То есть, строго говоря, как я уже сказал, нет каких-то вот принципиальных ограничений на использование этих приложений внутри контейнеров, но там на вопрос нас к команде разработчиков контейнер не планируют ли в дальнейшем наши продуктовые команды, например, выпускать Exchange сервер в виде контейнера, они сказали, ответили очень уклончиво. Так, это там перспектива, и каждая продуктовая команда будет сама решать для себя, насколько это оправдано для их продукта. Дальше. MAC-адрес контейнера такой же, как у образа контейнера или генерируется? Алексей, прекрасный вопрос. Я, честно говоря, не обратил на это внимания. Очевидно, что он должен быть другой для нормального взаимодействия, но можно будет посмотреть. Да, ну и Даша, спасибо за комментарий. Заполняйте заявки, мы вам отправим запись этого вебинара по почте. Пока я вроде дополнительных вопросов не вижу. Ну что ж, коллеги, спасибо большое. Я надеюсь, первое представление о контейнерах у вас сложилось в том или ином объеме. А на этом мы сегодня нашу встречу завершаем. Еще раз вам большое спасибо за участие. Всего хорошего.